Следующий доклад предоставлен, он прошел практически последним, уже фактически после закрытия регистрации, но в качестве исключения. Предоставляет Валерий Лановенко из Microsoft Украина. Инициатива предоставления доступа к исходному коду.
Этот мобильный микрофон. Добрый день. Пока мы работаем над подключением техническим... Надеюсь, синего экрана не будет сегодня.
Так он уже синий.
Так. Это еще не тот синий экран, это пока проектор.
Нет, проектор у нас все-таки аппаратный.
Окей, видите, еще со стандартами нам предстоит работать еще очень долго, поэтому нам есть над чем работать. Начну с интересной истории. Я вот услышал предыдущего докладчика и фразу, что в быту это еще не очень часто используется. Где-то год назад, когда мы открывали офис Microsoft Украина, это было в июле месяце прошлого года, тогда нас было всего 7 человек, и мало кто из нас имел опыт общения с прессой, украинской прессой. Вот мы готовились, собственно говоря, к стандартным вопросам-ответам, которые нам дала корпорация. И после нескольких стандартных вопросов на тему пиратства, ваших планов на будущее, встал один журналист и спросил, а что у вас есть для села? Вот. С тех пор, честно говоря, мы мало уповаем на корпоративные вопросы-ответы и готовы отвечать на любые вопросы. Я надеюсь, сегодня будут вопросы интересные. Но прежде всего я хочу поблагодарить наших уважаемых организаторов, которые действительно включили нас в выступление в последнюю секунду, можно сказать. Когда я сообщил об этом своим сотрудникам, что нам предстоит выступить на этой конференции, они пришли в тихий ужас, собственно говоря, сказали, вы ни в коем случае, нас же там встретят как кандидатов в президенты.
Ну, в общем, здесь все-таки люди культурные.
Вот, ну, я очень рад, что, собственно говоря, собрание очень интересно. Я уже пообщался с несколькими людьми, и мы, безусловно, в будущем будем стараться не только участвовать докладами, но и в качестве спонсоров, если нам на то дадут право. Вот, ну... Хочу сказать, что на самом деле во всем мире участие Microsoft в подобных конференциях не является ни для кого чем-то неожиданным. И есть несколько причин на то. Ну, первая причина, я хочу сказать всем сразу, что корпорация Microsoft не является противником модели ПО с открытым кодом. Абсолютно нет. Во-вторых, мы сами в своей работе используем элементы модели программ с открытым кодом. И, собственно говоря, об этом сегодня моя презентация. Ну и третье, наверное, многие знают, что мы используем ПО с открытым кодом на, собственно говоря, на своих сервисах. Совсем до недавнего времени сервис Hotmail работал на базе FreeBSD. Мы, собственно, перешли с этой платформы буквально в начале этого года. Поэтому тот традиционное противопоставление Microsoft и ПО с открытым кодом, оно, это скорее миф. Миф, который удобен многим и абсолютно неудобен нам, и сегодня я постараюсь этот миф развеять. Ну, скажу... Следующий слайд, по-моему? Следующий. Я на самом деле планировал чуть больше слайдов, чем я сегодня буду показывать. Я хочу уложиться в 10-12 минут презентации и потом провести некий диалог. Я уверен, что у многих будут вопросы. Но несколько слов о, собственно, об открытом коде, как мы его видим сами. И как, скорее, его видит индустрия, поскольку данные, о которых я буду говорить, пришли больше из индустриальных организаций, и мы ими просто пользуемся в своих презентациях. Существует несколько компонент программ с открытым кодом. Ну, ядро, собственно, всего диалога – это модели разработки. Это как раз та вещь, которой мы не противимся. Мы говорим, что это очень продуктивная модель. Мы, собственно говоря, будем стараться частично ее использовать сами. Вы зададите вопрос, являемся ли мы компанией, которая базирует свой бизнес на открытом коде? Ответ нет. Ответ нет, потому что с нашей точки зрения, поскольку наш основной бизнес именно в программном обеспечении, мы считаем, что эта модель пока не является генератором доходного бизнеса. То есть мы, как компания, которая работает только на рынке ПО, должны оплачивать зарплаты своим сотрудникам, должны участвовать в каких-то государственных делах, мы должны финансировать наших разработчиков и так далее. Поэтому мы не базируем свою модель на этом, но мы отнюдь не противимся ее наличию на рынке. Это здоровая конкуренция, это модель, которая позволяет очень эффективно разрабатывать ПО. Прежде всего из-за того, что есть некое сообщество разработчиков. Это главное преимущество этой модели. Существует некая прозрачность для кода, то есть когда общественность может посмотреть, что именно написано в этой системе. И, конечно, это ответная реакция наших клиентов, которые могут более оперативно указывать, скажем, на какие-то дыры в операционной системе или еще на что-то. То есть мы, по сути, поддерживаем этот подход, мы не базируем свой бизнес на нем, но считаем, что он должен существовать в индустрии ПО. Существует три других компонента вокруг модели разработки, которые, скажем, даже внутри сообщества разработчиков открытого ПО не находит полного единопонимания. Но первое – это философия. Философия существует двух типов даже внутри сообщества. Первое – это некая идеалистический подход, когда разработчики считают, что все ПО должно быть бесплатным. Не должно быть прав на интеллектуальную собственность на какой-либо программный продукт. Это должно быть свободно и доступно всем. Мы, честно говоря, не поддерживаем этот подход. Но существует другая группа разработчиков внутри же сообщества, которая говорит о том, что необходимо сохранять интеллектуальную собственность, необходимо владеть кодом. Но сама модель разработки, когда привлекается общественность и идет открытый диалог, она позитивна. Ну, я больше чем уверен, что кто из вас вот является профессиональным разработчиком? Вот хочется понять из аудитории. Окей. Кто из вас абсолютно не хочет получать никакой компенсации за свой труд создания кода? Вот я хотел бы с вами после этого поговорить. Ну, поставьте корректно.
Прошу прощения, давайте в обсуждении. У меня Окей. тоже уже есть вопросы, я их тоже потихонечку пишу.
Окей. Надеюсь, вопросов про село не будет сегодня. Вторая часть – это лицензирование. Опять-таки, внутри самого сообщества существует несколько схем лицензирования. Первое – это так называемая Berkeley General License. Да, наверное, многие из вас знакомы с этим термином. Это лицензия, которая не накладывает никакого ограничения на разработчиков или на любых лиц, которые получают доступ к коду. То есть код создается сообществом, и дальше любой человек может встраивать этот код в свои продукты, может его видоизменять, то есть никаких ограничений нет. Существует другой подход, который называется General Public License. Та лицензия, на которой базируется система Linux. Здесь есть некие ограничения. То есть если вы хотите встроить часть этого кода в свой программный продукт, вы также должны его открыть. Вы не можете использовать часть кода и использовать это ПО коммерчески. То есть есть ограничения. В нашем случае есть ограничения, собственно говоря, на доступ к коду. Опять-таки они регулируются лицензией. Ну и третье – бизнес-модель. Бизнес-модель, скорее всего, это та вещь, которая зачастую опускается в дискуссиях о ПО с открытым кодом. Ну вот выступало несколько предыдущих докладчиков, и прозвучала фраза, да, если вы хотите обновление, да, ну вы должны за них заплатить. Если вы хотите оперативное обновление. Ничего не бывает бесплатно в коммерческом мире. Вы либо платите за программное обеспечение в качестве лицензии, это наша модель, либо вы платите за услуги, сопровождение ПО, которое, может быть, изначально вам досталось бесплатно. Либо вы платите за аппаратное обеспечение и получаете ПО бесплатно. Но всегда существует коммерческая часть. Следующий слайд. Но я хочу опять-таки вернуться к моим коллегам из IBM. Кстати, хочу поблагодарить за как бы некоторые вещи, которые были сказаны. IBM вообще является нашим платиновым OEM-партнером. Это наш самый большой системный интегратор в мире, который имеет самое большое количество сертифицированных инженеров Microsoft в своем штате. И основной фокус сертификации золотой как раз является безопасность. Поэтому я уверен, что если вы обратитесь к коллегам из IBM по поводу безопасности, они смогут вам построить надежную безопасную систему на наших технологиях. Я хотел бы продолжить. Я хотел бы продолжить, как бы поддержать Андрея в его высказывании, что открытое ПО не равно, открытые стандарты не равны ПО с открытым кодом. Это действительно так. Я вот полностью согласен с этим. Я хотел бы продолжить это и сказать, что ПО с открытым кодом не равно бесплатное ПО. Окей, есть большая часть программного обеспечения, у которого открыт код, но который является коммерческим. Есть другая модель, когда коммерческое ПО строится на основе ПО с открытым кодом. Скажем, тот же продукт IBM веб-сфера базируется на платформе Linux, но стоит определенных денег. И понятно почему, потому что вложен колоссальный интеллектуальный капитал в разработку этого продукта, который на настоящий момент является передовым, собственно говоря, на рынке интернет-порталов и веб-порталов. И в этом нету ничего зазорного. Собственно говоря, это та бизнес-модель, которую та или иная компания строит. Важно понимать, собственно говоря, что в этом случае происходит. Ну, возвращаясь к этой схеме, открытое и коммерческое ПО сосуществовали на протяжении последних 30 лет. И обмен технологиями, обмен информацией между двумя моделями, он, собственно говоря, двигает нашу индустрию вперед. Здоровая конкуренция – это всегда хорошо. Преференции и культ, наверное, порой могут затмевать объективное отношение к той или иной модели. Хочу сказать, что как со стороны коммерческих производителей коммерческого ПО, так и с другой стороны наметилось некое движение к середине, когда появляются гибридные модели. В нашем случае, я расскажу об этом чуть позже, мы начали предоставлять доступ к коду для своих разработчиков, для крупных клиентов, для государственных клиентов. С другой стороны, те компании, которые базировали свой бизнес только на ПО с открытым кодом, они также движутся к середине и говорят о том, что да, ПО бесплатно, да, лицензия бесплатна, но сервис стоит денег. И поэтому как бы мы, смотря на эту динамику, мы решили, что необходимо взять лучшее из модели открытого ПО, создание общественности, создание прозрачности, собственно говоря, разработка какого-то нового ПО, который будет использовать внутренние функции кода. Это очень хорошо, и мы будем это использовать в своей работе. Поэтому хочу вам рассказать о нашей инициативе по предоставлению доступа к исходному коду наших продуктов. Инициатива началась в 2001 году с нескольких крупных контрактов, когда Microsoft предоставил доступ государствам к исходному коду Windows. Как вы знаете, Россия была одной из первых государств, где это произошло. И со временем сейчас, по-моему, 62 государства имеют подобный доступ. Со временем эта инициатива развивалась, и мы открывали новые продукты, мы открывали спектр клиентов и партнеров, которые имеют право доступа к коду. И в настоящий момент даже некоторые частные лица, которые активно работают, скажем, на форумах и так далее, могут получить этот доступ. К сожалению, в настоящий момент Украина не попадает в список стран, откуда можно зарегистрироваться в этой программе. Однако хочу сказать, что наш офис открылся всего год назад, и мы, безусловно, это одна из наших приоритетных задач. Я надеюсь, к концу финансового года появится такая возможность. И эта программа многогранна. Существует несколько программ, несколько нарезов, как бы, к чему можно получить доступ. На настоящий момент нельзя модифицировать код, потому что код все-таки является нашей интеллектуальной собственностью. И по нашим исследованиям, очень немного людей действительно хотят поучаствовать в изменении кода. Очень многие хотят увидеть, что в коде, и понять, что в коде. Но покопаться и изменить что-то, собственно, такой задачи перед многими не стоит. Поэтому мы решили вот организовать такой механизм, через который определенные организации могут увидеть, что, собственно, написано внутри. Вот такое небольшое summary. У нас есть три разных программы для крупных клиентов, для системных интеграторов и для академических учреждений, через которые можно, собственно, получить этот доступ. Еще несколько слайдов. Это просто примеры того ПО, к которому можно получить доступ к просмотру исходного кода. Дальше. Еще дальше. Ну и последнее, я хочу завершить презентацию, собственно, на этом. Говоря о государственной программе доступа к исходному коду, я сказал, что Россия была одной из трех первых стран, которая получила такую возможность. Программа несколько шире, чем только доступ к коду. Это и доступ к криптографическим модулям, это и обмен информацией по безопасности, скажем, государство в приоритетной форме получает информацию о каких-то пробелах в безопасности, если такие открываются. Но это, конечно, обучение госчиновников у нас в штаб-квартире в центре разработчиков, как пишется код, потому что мало получить доступ к исходному коду. Это, ну, для примера, да, это несколько миллионов строк. Чтобы разобраться в этом, надо понимать методологию. Вот, поэтому мы как бы кооперируемся с госорганами. Это не только госорганы, как бы не только государства, это крупные общественные организации, политические организации, в частности НАТО тоже является одним из членов этой программы. Поэтому, ну, говоря о том, что код полностью закрыт, это неправда. Очень много глаз внешних, не внутренних, смотрит на наш код и его анализирует. Более того, это обычно передовые продвинутые профессионалы, которые работают в спецслужбах. Поэтому, ну, у вас должна быть некая уверенность в том, что Microsoft не встраивает никаких закладок или специальных, я не знаю, троянов, как это было в какой-то момент. Нет, господа,
вообще-то говоря, это все записывается.
Это открытая информация. Я хочу сказать о том, что в первой версии Windows, когда 95% бизнеса Microsoft находилось в США, и это как бы был период холодной войны, были некие вещи, которые потом скрывались. И это открытая информация абсолютно. Надо сейчас понимать, что только 30% нашего бизнеса базируется, собственно говоря, в США. Время холодной войны давно прошло, и у нас появилось, как у нас в принципе и было всегда, множество конкурентов. Поэтому, по крайней мере, делать сейчас это, ну, неблагоразумно. Вот, поэтому на этом радостном моменте хочу завершить свою презентацию. Можно следующий слайд? Спасибо. Да, пожалуйста. Может, вы будете руководить тогда? Сколько у нас есть времени? 5 минут, да?
Значит так, во-первых, объявляется обеденный перерыв.
Отлично.
Обед там. Времени на обед и сопутствующее обсуждение 45 минут. Если кто-нибудь отыщет микрофон, который ушел куда-то с еще одним коллегой, вот. Миш, позаботишься, чтобы он по залу был?
Я готов поделиться с микрофоном.
Хотел спросить, вот вы открываете исходный код для доступа. Не может случиться такое, что в мире open source есть такие продукты, как Samba, то есть эмуляция сетевого протокола CIF, то есть файловой системы сетевой Microsoft. И не может потом Microsoft сказать, что разработчики Samba просмотрели код Microsoft и строили его в свой продукт сам.
На самом деле, любой желающий может зайти на сайт. Ух ты. На сайт samba.org и прочитать те требования к сторонним разработчикам, которые присутствуют, которые выставляет Samba Team. В них, в частности, входит полная уверенность в том, откуда получена информация, используемая при реализации кода, и, в частности, отсутствие использования закрытых инициатив Microsoft, в частности, инициатив по MCP, Microsoft Certification Partnership. Вот. И использование исходного кода Windows по программе Shared Source. Вот. На самом деле эта работа идет, и такие проверки проводятся постоянно. Вот. И если вы обращали внимание на те антимонопольные процессы, которые идут в мире, они происходили со всеми, там, с компанией IBM в 60-70-е годы, сейчас с компанией Microsoft, вот вначале в США, теперь в Европе, то довольно много работы, и Samba Team в том числе идет по вот этим, так сказать, проектам со стороны юридических структур, да? Юристов Европейского Союза и так далее. И здесь нужно отметить, что работа идет очень четкая, жесткая, и никаких попыток использовать тот код или там те знания, которые получены незаконным путем, их просто нет. Они сразу пресекаются на корню, и эта информация не допускается. Вот. А работа идет честная с двух сторон. На самом деле с 96-го, по-моему, года, с первых CIFS Conference, когда Microsoft была спонсором участие Samba Team в первой CIFS Conference, работа между инженерами идет, но она в рамках нормальной, как сказать правильно, нормальных отношений между здоровыми конкурентами.
Я чудовищно извиняюсь. У меня тут слегка тоже накопилось вопросов. Если вы позволите.
Абсолютно.
По ходу пьесы, так сказать, я озвучу, наверное, сразу оглавление. Microsoft не противник. Дальше в скобках как цитирование. Программное обеспечение бесплатным и без интеллектуальной собственности, это как в устах ряда разработчиков. Без D-license как таковая, без ограничения для разработчиков и иных. Плата за программное обеспечение – это наша модель. Ну, бывает еще за сервис, за железо с приложением. Открытое, бесплатное, коммерческое. По этим вопросам я тоже, наверное, так, что спрошу, что прокомментирую. Государственный доступ, а также доступ в режиме только по чтению или для, так сказать, с правом на модификацию. Уверенность и конкуренция. Это не слишком долго? Я попробую в 5 минут уложиться. Значит так, по поводу не противник. Честно говоря, вы знаете, люди, которые знают меня, они порой бывают шокированы тем, что я слишком как-то вот так вот бывает, даже, можно сказать, упорно отношусь к тому, что или человек говорит правду, или он врет. Для меня это, к сожалению, переносится и на бизнес, то есть и на компании, которым вроде как в этом мире положено врать для того, чтобы жить. То есть я не делаю в себе иллюзии относительно того, что бизнес – это, как и политика, белым и пушистым он не бывает. Вот. Но вместе с тем я позволю себе спросить, а почему же тогда, если Microsoft не противник, в Ньюхэме использовались достаточно, ну скажем так, ну тут вот подсказывают не хирургически стерильные, если меня слух не подводит. Да, методы конкуренции и выдавливания вот этих вот самых, так сказать, любимых честных конкурентов.
То есть я пытаюсь задать свой вопрос.
Почему применяются грязные методы конкуренции, если фирма обладает весьма большим потенциалом, в том числе и техническим?
Более специфично можно, то есть что вы называете грязными методами конкуренции?
Нет, Windows это не пример. Пример это, например, Ньюхэм и использование подставного аналитического агентства, которому были предоставлены там материалы, помощь и так далее лаборатории Microsoft исследовательских для вот исследования общей стоимости владения решением, выполненным на технологиях от Microsoft. И которому была предоставлена информация о цене решения на Linux, тоже из Microsoft.
Окей. Значит, я не знаком с этим случаем. Ну, к сожалению.
Принято.
Давайте я сошлюсь на другое исследование, за которое я могу поплатиться головой, да, положить руку на отсечение, что это было не было спонсировано как бы Microsoft, и мы не предоставляли информацию о стоимости владения Linux. Исследование, которое было проведено в Украине в марте месяце. Собственно говоря, которое печаталось в компьютерном обозрении. Абсолютно так. Еще раз я скажу. Понимаете, если эта зарплата будет еще выше, то цифры будут еще хуже. Вот в чем дело. И здесь мы не участвовали в этом. То есть мы так же, как и вы, прочитали об этом из газет. Поэтому ну, ссылаться на то, что кому-то известно, что есть там преступные связи, да, я, честно говоря, об этом первый раз слышу. Но если есть такая информация, наверное, это было...
То есть вы подтверждаете то, что данное исследование несколько удивило и вас?
Нет, оно приятно нас удивило, так скажем.
Ну, да. Ладно. Далее. По поводу бесплатного, ну, сюда же, открытого. Я бы вообще никогда не путал теплое, мягкое, открытое, бесплатное, коммерческое и свободное. Свободное, оно, вообще говоря, зачастую коммерческое. Потому что действительно, тем разработчикам, которые здесь есть, даже Сереже Пинаеву из компании Antex Твердый Знак, есть желание кушать иногда. Это сугубо человеческое желание, в общем, чем-то приходится зарабатывать на жизнь. Но как вы уже упоминали, модели бывают разные. И насколько я понимаю сейчас, Microsoft в течение последних нескольких лет пытается прийти к той модели, которая вот сейчас активно движется IBM, и к которой достаточно давно пришли многие успешные бизнес-модели тех же фирм, специализирующихся на свободном программном обеспечении. Это сервис. То, что мы платим за воду, то, что мы платим за электричество, то, что мы там платим за бизнес on demand, то, что мы платим за суппорт своих Linux-серверов, это все нормально.
Абсолютно.
И мне кажется, естественно, и это был комментарий, а не вопрос, собственно. И мне кажется вполне разумным, так сказать, вот чуть-чуть уточнить то, что, наверное, местами мы уже там, куда вы только стремитесь. Далее, по части лицензии BSD.
Можно
вы с такой любовью ее упоминали, да?
Можно я отвечу, как бы, а то вы комментарии идете. Я позволю с вами согласиться. Разработчики ПО с открытым кодом в определенных областях в сфере эффективности разработки достигли гораздо большего, чем коммерческие структуры, как мы, Oracle, еще другие разработчики ПО. И мы пытаемся учиться. В этом нет разговора. В части успешности, как бы, я думаю, что обе модели могут быть успешными. И мы как бы показали это своими финансовыми результатами. Поэтому комбинация двух, я надеюсь, что будет наиболее успешным, и она будет на пользу индустрии, не только конкретному вендору или разработчику. На пользу индустрии, потому что в конечном итоге конкуренция ведет к благу всех и к большим инновациям и продвижениям на этом рынке. Поэтому я с вами согласен полностью.
Ну, ура, значит, не подеремся. По поводу лицензии BSD, которая была так вот проникновенно сказана, меня тут отдельные личности, наверное, знают как ярого противника BSD как лицензии, или как вот скорее семейство лицензий даже, с оговоркой на существенном количестве применений. И как, ну что ли, стиля разработки. Так вот, один из этих вот факторов, из-за которых, так сказать, вот такое вот противление, это как раз потому, что фактически конкуренция уничтожается тем, что равные условия, даже какие-то там отбрасывая финансовые, иные, да, просто вот сидит человек, у него есть голова, две руки, клавиатура. Эти равные условия нивелируются тем, что, например, конкурент, так сказать, там среди трех систем, треугольника, да, две свободные, одна закрытая. Все коммерческие, но одна закрытая.
Я не встану на защиту FreeBSD, я вам сказал уже, что
ну, я тоже
мы
ее встану.
Заместили как бы на нашу платформу, и от этого только, я считаю, выиграли пользователи. Но ну, был такой факт, как я хочу сказать, что наличие такого факта просто подтверждает, что в некоторых ситуациях, может быть, это более успешная модель, чем чисто коммерческая ПО.
Ну, скажем так, мне бы просто хотелось лишний раз предоставить вам случай поблагодарить разработчиков кода под BSD лицензии за ту халяву, которую они для вас сделали.
Хочу сказать, что Hotmail служба была абсолютно бесплатная на момент использования этого кода, поэтому можете поздравить наших клиентов, на самом деле.
Нет, я не про Hotmail, я конкретно про сетевой стек Windows 2000. Ну ладно. Не будем уходить в технические нюансы. Тут есть еще один вопрос по части государственного доступа. У меня довольно давно был такой вот вопрос, но я не знал, кому его задать. Ну, вот, слава богу, встретились. Я очень рад, что вы проявили инициативу. Не испугались, действительно, мы тоже слегка опасались того, что найдутся невменяемые. Это было. Я очень рад тому, что аудитория нормальная. Мне очень приятно здесь быть. Вопрос такого плана. Для чего государствам дается доступ к исходному коду?
Ну, прежде всего, по их собственной просьбе и с целью, с той, чтобы они исследовали код на наличие вот этих вот всевозможных закладок и всего прочего.
А как они могут определить, есть ли закладки в том коде, который им выдали. И точнее, это они еще могут определить. Это, я примерно знаю порядки цифр, которые ушли на перечитывание NT351 в свое время в деньгах и человекогодах. Но мне вот интересно, а как они могут надеяться на то, что тот исходный код, который выдали им, соответствует тому, из которого собрана та система, которую им поставили?
Очень просто. Они на самом деле участвуют в процессе разработки и, находясь в нашей штаб-квартире, участвуют в компиляции, имеют контрольные диски с контрольными суммами. Это все очень легко отслеживается. Во-вторых, прежде чем они получат доступ к коду, они проходят массированную подготовку. По принципам разработки ПО, потому что на самом деле год.
Действительно, не будем спорить.
Есть, вы не думаете, что это два человека от государства, да? Это целая команда разработчиков, которые проходят подготовку по отдельным направлениям, по отдельным компонентам. Для того, чтобы подписать договор в России, потребовалось 7 лет. 7 лет подготовки, обсуждения, разработки методов доступа и попытки понять, как это государство может контролировать.
Ну вот,
не однодневный процесс.
Вот мне почему-то запомнилось слово «попытка», потому что из того, что, ну скажем так, я как частное лицо могу трепаться, правильно? Я не подписывал никаких контрактов там. Но вот я где-то год-два назад слышал такое, не, наверное, не больше года, когда это там вот было, что в ФСБ, в соответствующем разделении, не получилось собрать те исходники, которые им дали. Когда они обратились в Microsoft за тем, что мужики, тут что-то не собирается, они говорят, так правильно не собирается, вот без этого и не соберется. А где оно? А мы его не собирались давать. Соответственно, вообще говоря, для того, чтобы была уверенность в том, что ну вот, в свете упоминавшихся докладов про Common Criteria, для того, чтобы была уверенность в аппаратно-программной платформе, должна быть уверенность в аппаратной платформе, что само по себе недешево. И в программной, начиная вот от компиляторов и вверх по всем слоям. Это действительно сложно, это действительно дорого. Я боюсь, на сейчас невозможно.
А, вы знаете, во-первых, естественно, компания не... Она во многом компания финансирует эту программу. То есть это государство, естественно, вкладывает только ресурсы в виде людей. Я не берусь комментировать, кто из ФСБ вам это сказал.
Вот. Я
потому,
тоже
что, это... потому что с каждым человеком, который получает доступ к исходному коду, подписывается персональное соглашение, и государство выступает гарантом как бы сохранения конфиденциальности кода. Поэтому процесс очень серьезный, и я не подписывал такого соглашения. Я точно так же не имею доступа к этому коду, я не знаю, что включено в это соглашение, что нет. Я думаю, достаточно компетентные люди все-таки работают в этом направлении, чтобы оценить риски и полностью понять эту систему. То есть, если вы, конечно, ставите под вопрос компетенцию там, спецслужб и так далее, то ну, это...
Нет, я, это не я ко ставлю мне. Вопрос компетенции такого подхода, как чего-то, что имеет смысл. То есть какой-то смысл оно имеет. Но субъективно, вот за две вещи, я, так сказать, вот последние пару лет, есть вещи, за которые я люблю Microsoft. Да, спасибо тебе, Microsoft, за нашу дешевую память. Вот, но, нет, это не моя фраза, но она мне понравилась. Trusted Computing Initiative и вот это вот самое Shared Source. Это две вещи, за которые я не люблю, потому что в них очень много лжи.
Позволю в этом с вами не согласиться, поскольку ну, это фраза очень общая. Да.
Можно я все-таки, так сказать, да, докончу список? Или меня сейчас закидают яйцами? Хорошо.
Миша, я предлагаю все-таки... Все хотят спросить.
Я воль.
Я боюсь, что кружок в кулуарах меня...
Надеюсь, телохранители обеспечат. Я на самом деле продолжу немножечко вопрос Миши, только поставлю его очень просто. В свое время Microsoft была честной и говорила, что она самая честная на свете программистская компания. Потом выяснилось, что трояны все-таки были. Это в эпоху еще три какой-то винды. В эпоху 95-й рассылки, попытки рассылки конфигурации машин и не майкрософтовского, и не линуксного, не юниксного софта, который там находился, были задокументированы. Это тоже сейчас уже открытая информация. Сегодня вы нам сказали, что спецслужбам для их очень внимательного взору, да, по-английски, осмотра отдаются все-все-все исходники. У меня возникает простой вопрос. А не окажется ли еще лет через 10, что кроме троянов имени Microsoft, там есть еще трояны имени спецслужб, причем не наших украинских родных, не только наших украинских родных, а так всего мира?
Окей, я отвечу одной
фразой. Где гарантия, что этого не происходит? Для меня, частного лица, купившего у вас, Microsoft, продукт и желающего, и имеющего по Конституции право на приватность своей частной жизни. Спасибо.
Окей, я отвечу одной фразой, ответ очень простой. Мы предоставляем доступ к исходному коду, мы не позволяем его модифицировать. И что? У нас есть программа, абсолютно, когда Украина с 1 января, я надеюсь, присоединится к этой коалиции, мы сможем это делать и для частных лиц. Второй вопрос, то есть первый по модификации кода. Второй, я хочу просто комментарий очень интересный сказать. Когда мы общались как бы с украинскими спецслужбами, я не буду вдаваться в подробности, поскольку дискуссия, естественно, конфиденциальная, мы говорили, ну вот все-таки НАТО имеет доступ к коду, Россия имеет доступ к коду. Зачем вам? Они говорят, нам не нужны ни американские, ни российские шпионы. Вот. Собственно говоря, мы работаем над тем, чтобы эта программа появилась в Украине.
Извиняюсь. Максим Шевченко, менеджер компании «Телеэкспресс 12». У меня вопрос следующего рода. Если мы берем модель разработки open source программного обеспечения, у нас направление разработки, скажем так, именно